Алексей Лавров. Персонаж с демоном. 6. Вих. Маг-авантюрист. 6. Глава 1. Володя предложил переходить к практике. Я с ним сразу согласился и попросил связаться со своими подручными. Пусть подъезжают, контролируют вход. Никого внутрь не пускают и сами не лезут до подхода основных сил. «Каких основных сил?» — удивился Владимир. «А кого я сейчас позову?» — пояснил я. «Понравился мне этот домишко, и подвальчик вполне. Себе приберу». Я посмотрел на Чувагора, то есть клану. Рейнджеры неуловимо изменились. Вроде стоят, как стояли, с бесстрастными мордами. Никто даже острым ухом не повел. Но всем стало ясно, что они только что получили от вождя приказ и выполнят его с той же скукой на физиономиях. Четко и коротко. «Вих!» — неуверенно подала голос Кэрри. «Мы же договаривались. Ограбить, всех убить и поделить добычу», — едко добавил дядя Фрол. Я им улыбнулся и со всей доброжелательностью заверил. «Так оно и будет. Вернее, так оно и есть. Убили и ограбили. А о недвижимости разговора ведь не было. Она же, получается, ничья сейчас. Так я себе ее забираю». Я сделал паузу для важности и добавил веско. «Полностью, надеюсь, никто не возражает?» «Ну...» — дядя Фома демонстративно огляделся. «Действительно хороший подвальчик. А сколько мы еще не видели? Нужно все осмотреть, оценить». Я вздохнул печально и поднял руку. Почти поднял. И на ней повисла Кэрри с воплем. «Не надо!» Я раздраженно стряхнул ее с руки и, как и собирался, принялся тереть подбородок, глядя на поникшую на плитах девушку. Сказал сварливо. «Сложный, сука, случай. Ну, не лежи на камнях!» Кэрри поднялась на ноги, встала, стыдливо опустив лицо, а я продолжил. «Повторяю, о недвижимости мы не договаривались». «Так давай поговорим», — проворчал дядя Фрол. «Хорошо», — пожал я плечами. «Мои условия. Я забираю для клана дом и подвал целиком, и никаких компенсаций никому платить не буду. Ведь вы до дела...» Я выделил слово «до». «Никаких условий не выдвинули. Значит, по умолчанию согласились с моим решением». «Да кто ж мог подумать-то?» — проговорил Тео. «И кто виноват, что вы не подумали?» — усмехнулся я. «Беспредел, конечно», — вздохнул Володя. «Но формально он прав». «А по-человечески точно беспредел», — вдруг взревел Гронг. Я грустно посмотрел на орка. Он смущенно отвернулся к Рене и просипел. «Ну, ты хоть ему скажи!» Поисковик криво улыбнулся. «А мне похуй. Все равно ведь наличных не дадите!» Он холодно напомнил Гронгу. «Забыл, как эта сволочь выкрутила мне руки?» «И ты его поддержал!» «Забрал, сука, сегодня все мои ассигнации, что привезли на мою долю!» «Да?» — взревел Гронг. «А кому я разрешил выдавать фишки на 500 золотых в неделю?» «В неделю, нахуй!» — заорал Рене. «Ты такая же сволочь, как этот!» Я громко откашлялся, и когда они повернули ко мне злые морды, сказал, виновато разведя руками. «Да, вот такая я сволочь. И хули делать?» «Да нихуя!» — злобно прорычал орк. «Вызывай уже свои основные силы, а то стоишь тут, пиздишь!» Я открыл городскую карту, задействовал способность курсограф. Проложил маршрут к казино и запомнил скрин. Открыл чат и послал картинку Таварину с сообщением. «Здесь новое владение клана. Срочно высылай наемников и рейнджеров». «Я знаю, где резиденция гильдии убийц», — ответил он через секунду. «Поздравляю с победой. Немедленно выдвигаюсь с войсками. Рексу своему скажи, чтобы возвращался в крепость». «Блядь, друид, зараза, знает, где, сука, гильдии убийц. Я, маг тьмы и смерти, был не в курсе. А этот эльф, советник нахуй, хотя чему удивляться. Библиотеку уже как-то записался, и, наверное, именно члену совета такое знать полезно. Хрен с ним. Интересно, что поделывает мой уникальный капитан?» Написал ему в чате. «Как дела?» «Нормально», — ответил он. «А вы закончили?» «Да, тоже все заебись», — написал я. «У тебя есть нормальный заместитель? Товарин с эльфами и наемниками направляется ко мне». «Сейчас за меня капитан Береза», — доложил капитан. «Справится?» — спросил я с сомнением. «Так сегодня же поставили парням новые модуляторы», — напомнил Рекс. «Конечно, справится». «Тогда можешь тащить Китти в койку», — распорядился я. «Но чтоб с утра был в крепости». «А Настя на шоу разве не вернется?» — спросил военный. И я про себя хмыкнул. «Фанат, бля!» Однако вряд ли она ради искусства откажется от осмотра добычи. Да и лицом опять приложилась. «Не вернется», — ответил я. «Спроси у ведьмочек комнату. Скажи, что я разрешил. Приступай, капитан». «Слушаюсь, сеньор», — написал Рекс и вышел из чата. Я поднял глаза на спутников. Они хмуро ждали, когда я закончу. Настя проворчала. «Все, что ли?» «Да, товарин с рейнджерами и наемниками скоро прибудут», — сообщил я радостно. «Чивагор, пятерых поставь охранять яйца. Остальные за мной». Я неспешно направился вглубь зала. Настя пошла рядом. Народ тронулся за нами. В гроте не обнаружили больше ничего интересного. Возможно, есть тайники в стенах, но до них еще будет время добраться. Снова вышли в коридор, прошли немного, и я издали заметил огненного элементаля перед высокой деревянной дверью. Сидит, глазки прикрыл, будто дремлет. А ведь раньше я их в засаде только чувствовал. И как я его только увидел? Очки? Блять, очки в кармане. Я обернулся к Керри с вопросом. «Скажи, что ты видишь?» «Дверь», — ответила она сухо. «И все?» — уточнил ее. «Еще тебя», — недовольно сказала Керри. «Маг разума его не видит. Значит, что-то со мной случилось?» Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» «Как вы правы! Да, блядь, что-то случилось! Вы оторвали яйца архидемону!» «Это событие, несомненно, как-то на вас повлияло. Информация в базе отсутствует, о последствиях вы можете узнать только опытным путем». «Ну, не отрывали еще в Асгире яйца архидемонам». «А, в этом все дело. Ну, тогда ладно. Просто буду знать». Я присел перед элементалем на корточке и подумал. «Привет». Он поднял на меня мордашку, открыл глазки. В голове прозвучал его голос. «Привет. Пойдешь ко мне?» — спросил я мысленно, протянув к нему руку со знаком огня. «Ага». Он кивнул и, словно джин, втянулся в мой знак. «Ну, что там?» — в полголоса спросила Керри. «Ничего», — сказал я. «Шнурок развязался». Действительно, подтянул шнурки и поднялся. Шагнул к двери. Она открывалась внутрь. Попробовал слегка толкнуть. Не поддалась. Тогда я врезал ногой в архангельском ботинке. Дверь с грохотом развалилась на куски. Обломки и мелкие щепки упали на каменные плиты, и перед взором моим открылся вид небольшого каземата или кабинета. В стенах слева, справа и напротив входа имелись двери. Прямо передо мной за столом некий лысоватый тип в сером, засаленном местами до сверкания костюме, в очках на омерзительного вида роже, при свете масляного фонаря что-то писал в большой книге. От него отчетливо воняло. Поднял он слегка вытянутую голову на тощей, кадыкастой, давно не мытой шее, открыл гнилозубую пасть и, лишенным приятности, голосом проскрипел. «А потише стучать тебя не учили?» Я подошел к столу. За мной в кабинет вошла Настя в истинном облике и все остальные. Настин облик на типа не произвел никакого впечатления. Он строго смотрел на меня, явно ожидая ответа. «Мы вообще-то грабить пришли», — сказал я. «А я-то подумал, соседи за солью», — едко вякнул мужчина. «Кстати, там мы всех уже убили», — показал я большим пальцем себе за спину. «Ну и хуль с того?» Этот хрен нахально откинулся на спинку стула. «Тут на секундочку гильдия убийц. А то, что ты, сука, будешь нормально разговаривать, если жизнь тебе дорога». Стал я терять терпение. «Ха-ха-ха!» — разразился он омерзительным смехом. «Я не могу нормально разговаривать, и жизнь мне недорога, я гоблин, нахуй!» «Сука!» — рыкнул Гронк. «Совсем забыл, что даже проклятое золото не пахнет. Это воняют гоблины!» «Какие гоблины?» — воскликнул я. «Настоящие?» «Ну а какие еще?» — проскрежетал хрен за столом. Гронк подошел к столу и обратился к этому существу. «Значит так, мудила, ты сейчас нам все тут покажешь, или мы вышвырнем тебя на помойку».